Итак, давайте разберем это. Ну, если попытаться вообразить абсолютно идеальное резюме, как бы оно вообще выглядело?
Ох, но это должно быть что-то невероятное. Такое резюме, которое моментально открывает вообще любые двери в мире.
Да-да, дает безупречный статус, какую-то колоссальную власть.
Непоколебимое уважение в обществе. Документ, в котором, ну, просто нет ни единого слабого места.
Вот именно. Каждая строчка — это такой стопроцентный триумф. А теперь представьте, что человек берет это идеальное, просто выстраданное годами резюме, смотрит на него и совершенно добровольно отправляет его прямиком в мусорное ведро.
И более того, называет его отбросами.
Да. Это же просто, ну, это немыслимо. И ведь именно это сделал апостол Павел. Наша миссия в сегодняшнем глубоком погружении в материалы – это как раз выяснить, что на самом деле означает вот это мышление Христова на примере самого Павла. И главное, как этот древний текст применим в нашу эпоху. В эпоху бесконечного информационного шума и, знаете, такой постоянной изматывающей погони за достижениями.
Я бы сказала, что мы видим здесь очень резкий, прямо шокирующий переход от того, кем Павел был до своего обращения, к тому, кем он стал после.
Точно.
И для описания этого перехода, чтобы объяснить глубочайшие духовные истины, он использует весьма неожиданные светские инструменты. Он берет язык цифр, язык строгого бухгалтерского учета. А затем вообще переходит к спортивным метафорам. Но чтобы понять, почему он так легко отказывается от своего блестящего прошлого, нам нужно сначала посмотреть на контекст, в котором он все это пишет.
Да, потому что прежде чем заговорить о своем резюме, Павел начинает с чего-то совершенно другого.
Верно.
Он начинает с приказа, который, ну, на первый взгляд, звучит немного парадоксально, и с весьма жесткого предупреждения. Он пишет «радуйтесь».
Угу.
И если вникать в суть источников, это призыв не просто к какой-то эмоции. Радость здесь описывается как приказ, и, что самое удивительное, как средство защиты для верующих.
Да, именно как защита.
И вот тут у меня возникает вопрос. Радость как защитный механизм. Как это вообще работает? Обычно, когда мы думаем о защите, мы представляем себе щиты, ну, крепостные стены, какое-то духовное оружие.
Ну да, что-то агрессивное или прочное.
Вот-вот. И мне в голову приходит аналогия с нашей иммунной системой. Это что-то вроде духовных антител. То есть радость циркулирует в системе и просто не дает внешним вирусам проникнуть внутрь.
Слушай, метафора с иммунной системой тут просто отлично передает суть происходящего. Важно понимать, что радость, о которой идет речь в этих документах, коренится в гораздо более глубокой реальности, чем поверхностные переменчивые человеческие эмоции.
То есть это не просто позитивное мышление?
Абсолютно нет. Это не аутотренинг в стиле «у меня все хорошо». Это глубокое, фундаментальное удовлетворение во Христе, которое работает как такой духовный предохранитель в разуме.
Интересно.
И этот предохранитель был критически важен именно в тот момент, потому что Павел сразу же без перехода дает предупреждение о конкретной внешней угрозе. Он использует очень резкую аллитерацию.
Аллитерацию?
Да, в греческом оригинале все три слова начинаются на букву «каппа». Он предостерегает от псов, злодеев и изуверов, или, как их еще называют в переводах, «обрезающих».
Звучит как название какой-то древней криминальной группировки, честное слово.
Ну, почти так оно и было.
Но особенно смущает слово «псы». В нашем современном понимании собака – это лучший друг человека, верный компаньон. Использовать это как жесткое ругательство, ну, кажется немного странным.
А тут исторический контекст первого века меняет вообще все. В древнем мире Ближнего Востока собаки крайне редко были домашними питомцами, с которыми гуляли на поводке.
А, то есть это не пудели на подушках?
Точно нет. В основном это были дикие уличные падальщики, бродячие стаи, питающиеся отбросами на окраинах городов. Назвать кого-то псом означало нанести глубочайшее оскорбление.
Указать на крайнюю нечистоту.
Именно. И парадокс в том, что еврейские религиозные лидеры того времени часто называли псами язычников.
Ого!
Да, но здесь Павел берет и переворачивает это понятие. Он применяет его к лжеучителям, которые настаивали на физическом обрезании для спасения.
То есть к тем самым изуверам.
Да, Да, это были люди, которые утверждали, что веры во Христа недостаточно. Ну, мол, нужно еще и соблюдать древний физический ритуал. И Павел называет их членовредителями, изуверами, делая важнейшее богословское различие.
Какое именно?
Он противопоставляет физический ритуал истинному поклонению. Суть в том, что истинное обрезание, по его словам, это обрезание сердца.
Внутреннее состояние.
Да, это состояние, когда человек поклоняется в духе и не возлагает абсолютно никакой надежды на плоть, то есть на физические знаки, какое-то правильное происхождение или собственные моральные усилия.
И вот здесь логика текста выстраивается в очень четкую линию. Я наконец-то понял, почему Павел так агрессивно, так бескомпромиссно предостерегает от этой уверенности во плоти. Ну, от надежды на статус и достижения. Да потому что эти лжеучителя, по сути, играли в игру человеческих заслуг.
Именно так. Они мерились статусами.
И Павел им как бы отвечает. Хотите поиграть в эту игру? Без проблем. Давайте посмотрим на мое резюме.
И достает свой козырь.
Вот именно. И если бы кто-то и мог выиграть чемпионат мира по религиозным достижениям, то это был он сам. Давайте разберем этот список, который он предъявляет в тексте. Первый пункт «Обрезан восьмой день». Что это нам говорит о нем?
Ну, это сразу говорит о том, что он происходил из правильной, строго ортодоксальной и очень послушной семьи. Обрезание ровно на восьмой день было строжайшим требованием закона, и его родители исполнили это безукоризненно, то есть он с самого рождения был внутри системы.
Ага, идем дальше. Он пишет «из народа Израилева, колена Виньяминова».
Принадлежность к народу Израиля означала, что он часть людей Завета, избранного народа, это база. Но упоминание колена Вениаминова – это уже, знаешь, такая мощная заявка на элитарность.
Почему? Колено как колено, разве нет?
А вот и нет. Вениамин был единственным сыном Иакова, родившимся прямо в земле обетованной. Из этого колена вышел первый царь Израиля, Саул. И что еще важнее, исторически, когда царство разделилось, именно колено Вениаминова вместе с Иудой осталось верным династии Давида, в то время как 10 северных племен впали в массовое отступничество. Так что это не просто происхождение, это безупречное, патриотичное, родословное.
Ничего себе! Затем он называет себя евреем от евреев, а по отношению к закону – фарисеем. И вот тут сегодня слово «фарисей» почти всегда используется как синоним лицемера. Но тогда, в его время, это воспринималось иначе.
Совершенно иначе. В первом веке фарисеи были духовной элитой общества. Это были люди, которые посвятили свою жизнь не просто соблюдению законов Моисея, но и следованию абсолютно всем устным преданиям. Они строили так называемые ограды вокруг закона.
Ограды? В смысле, чтобы не нарушить сам закон?
Точно. Если закон говорил «не работай в субботу», фарисеи прописывали сотни мелких правил о том, сколько конкретно шагов можно пройти в субботу, чтобы случайно не нарушить главную заповедь. Это требовало просто колоссальной дисциплины.
Звучит утомительно.
Очень. Кроме того, источники упоминают, что Павел учился у Гамлиила. Это был один из самых уважаемых и выдающихся раввинов того времени. Если переводить на наши реалии, это эквивалент диплома с отличием из самого престижного университета в мире – Гарвард или Оксфорд первого века.
Обалдеть. И по праведности закона он называет себя непорочным. То есть внешне идеальная, совершенно безупречная репутация. Никто не мог ни в чем его упрекнуть. Но в этом списке есть один пункт, который реально заставляет остановиться.
Гонитель церкви.
Да, по ревности гонитель церкви. Подожди, как преследование людей, насилие над ними могло быть плюсом в резюме? Это же звучит как, ну, чистосердечное признание в преступлении. Это напоминает мне историю о каком-то безжалостном корпоративном рейдере.
Интересная аналогия.
Ну да, как если бы человек пришел на собеседование в мегакорпорацию и с гордостью начал рассказывать HR-у, сколько компаний-конкурентов он безжалостно обанкротил, пустил по миру и уничтожил, просто чтобы доказать свою фанатичную лояльность бренду.
Слушай, это очень точное сравнение. Фарисеи действительно мыслили категориями абсолютной лояльности и защиты бренда, если можно так выразиться.
То есть это не считалось преступлением?
в их кругах нет. Их главная мотивация заключалась в маниакальном сохранении чистоты Божьего народа. Они считали себя стражами этой чистоты, такими строгими хранителями традиций. И когда появились ранние христиане, которые заявляли о новом пути...
Что язычники тоже могут присоединиться?
Да, что язычники теперь тоже могут быть частью Божьего народа без всякого обрезания. Фарисеи восприняли это как экзистенциальную угрозу. Так что преследование церкви для Павла до его обращения было не актом бессмысленной злобы или садизма.
А чем же?
В его глазах это был акт высшей религиозной ревности, высшим проявлением лояльности Богу. Он буквально заявляет своим оппонентам: «Вы хотите посоревноваться в том, кто более предан традициям, вы хвастаетесь обрезанием, а я уничтожал тех, кто шел против наших устоев».
Вау.
Его родословное, его элитное образование, его пугающее усердие – все это делало его безоговорочным лидером, восходящей звездой еврейской культуры.
И вот тут... происходит самое интересное. Имея на руках все возможные козыри, этот статус восходящей звезды, Павел вдруг начинает говорить языком бухгалтера.
Да, резкая смена метафоры.
Он проводит полный аудит своей собственной жизни. Берет классический бухгалтерский баланс. Колонку прибыль и колонку убыток. И все, что мы только что перечислили, все эти невероятные выстраданные достижения он решительно вычеркивает из колонки прибыли и переносит в колонку убытков ради познания Христа. Он даже называет все это мусором. Насколько я понимаю, в оригинале там используется слово, которое означает «далеко не просто пыль на столе».
Верно, там используется греческое слово «скубалон». И это не бумажки на столе или какая-то пыль на полке, это отбросы, экскременты, то, что смывается в канализацию, или объедки, которые бросают уличным псам. Тем самым псам, о которых он предупреждал в начале, помнишь?
Фу, какая мерзость!
Да, это нечто, вызывающее отвращение. То, от чего хотят как можно скорее избавиться и помыть руки.
Но давай разберемся. Я вполне могу понять отказ от статуса гонителя церкви. Это, очевидно, плохое дело в свете новой веры. Насилие – это плохо, тут все ясно.
Логично.
Но происхождение. Изучение законов. Дисциплина. Правильное воспитание. Разве это плохие вещи? Зачем называть хорошее качественное образование канализационными отбросами? Это кажется каким-то, ну, чрезмерным обесцениванием.
Я понимаю, почему это так звучит.
Это как-то связано с вопросом контраста? Ну, например, если зажечь свечу глубокой ночью в темной комнате – это здорово. Она дает свет, тепло, она полезна и нужна. Но если выйти с этой же свечой на улицу днем, когда прямо в зените сияет ослепительное солнце, свет этой маленькой свечи становится абсолютно невидимым и бесполезным. Она же не стала злом сама по себе. Просто в присутствии солнца она теряет всякий смысл.
Очень красивая метафора. Масштаб того, о чем он говорит, в тексте действительно строится на этом бесконечном контрасте. Вещи из резюме Павла, его родословная, принадлежность к народу Завета – это все было объективно хорошими вещами в историческом контексте.
Так.
Однако разрыв между этими человеческими достижениями и познанием Иисуса Христа настолько невообразимо огромен, что по сравнению с ним все прошлые заслуги теряют абсолютно всякую ценность.
То есть они просто обнуляются.
Они становятся не просто нулем. Они становятся реальной помехой, если человек продолжает за них цепляться. Павел понимает фундаментальную истину. Праведность, то есть правильное положение перед Богом, это дар. Это не зарплата, которую можно заработать тщательным соблюдением правил или правильным происхождением.
Понятно.
Это дар Божий, получаемый исключительно по вере. И вот для фарисея, чья жизнь десятилетиями строилась на методичном зарабатывании этой самой праведности, это полнейшая радикальная смена парадигмы. Переворот всего мировоззрения.
Хорошо, если он обменял абсолютно все. Все свое положение, статус и уверенность на это, как он говорит, познание Христа. То в чем именно заключается это познание?
Отличный вопрос.
Это ведь не может быть просто интеллектуальным согласием с какими-то историческими фактами. Текст показывает, что познание включает в себя познание силы воскресения.
Угу.
И это звучит очень логично. Сила, которая берет мертвое и делает его живым прямо здесь и сейчас. Это победа, это мощь. Но потом идет союз «и». Сила воскресения «и» – участие в страдании Христа.
Да, вот тут начинается самое сложное.
Вот тут стоп. Кто в здравом уме назовет страдания целью или даром? Это звучит как какой-то религиозный мазохизм. Мы все инстинктивно хотим силу воскресения, хотим триумфа, преодоления проблем, успеха. Но зачем кому-то добровольно подписываться на страдания?
Это действительно один из самых трудных для понимания аспектов во всех этих текстах. Страдания в этом контексте – это ни в коем случае не мазохизм. И это не какая-то валюта, которой мы расплачиваемся, чтобы купить Божье расположение. Их не нужно искусственно искать.
Тогда в чем смысл?
Суть в том, что страдание здесь рассматривается как неизбежное следствие и верный признак тесной, прям-таки неразрывной связи со Христом в мире, который враждебен его посланию.
А, то есть это как побочный эффект?
Скорее, знак принадлежности. Если человек по-настоящему соединен с ним, он разделяет его путь. Участие в страданиях означает полную идентификацию. Это динамика, которую богословы часто называют «уже», но еще не до конца.
Уже, но еще не до конца. То есть это такое напряжение между настоящим моментом и будущим?
Да, именно. Верующие уже сейчас испытывают силу воскрешения в изменении своей жизни, ну, в победе над старыми разрушительными привычками, в новой радости, о которой мы говорили.
Угу.
Но конечная цель – полное физическое воскресение из мертвых и окончательное избавление от боли, несправедливости и страданий – это то, что еще только предстоит в будущем. А до тех пор человек живет в этом промежуточном состоянии, где парадоксальным образом присутствует и великая сила, и страдания. Это цель, к которой нужно продолжать двигаться, не останавливаясь.
И как же выдерживать этот марафон в настоящем времени? Ведь силы могут закончиться. И вот тут Павел не оставляет нас в каких-то абстрактных теологических размышлениях. От бухгалтерского учета он внезапно переходит к спорту.
Снова меняет язык, да.
Он описывает бегуна на дистанции и дает максимально практический принцип. Такой, знаешь, правило одного дела. Забывая то, что позади, и простираясь к тому, что впереди, понятно, что наше прошлое формирует нас. Это бесспорный факт психологии и жизни.
Безусловно.
Но Павел настаивает, что оно не должно нас определять. И тут стоит обратить внимание на физиологию самого бега. Ну, например, бега по пересеченной местности. Если бегун фиксирует взгляд на спине того, кто бежит прямо перед ним, метрах в 10.
Так.
То тело инстинктивно начинает ускоряться, подстраиваясь под темп лидера. Но если бегун на сложной трассе попытается оглянуться назад, посмотреть на тех, кого он обогнал, или на препятствие, которое он уже успешно прошел, центр тяжести неминуемо сместится.
Да, потеряешь ритм.
Он неизбежно потеряет равновесие, споткнется о корень и просто упадет лицом в грязь.
Отличный образ.
Но слово «забывая» все равно меня немного смущает. Значит ли это, что у нас должна развиться какая-то духовная амнезия? Ну, мы должны просто стереть память, делать вид, что никаких грехов, провалов или, наоборот, грандиозных успехов никогда не было?
Духовная амнезия невозможна, да и, откровенно говоря, вредна. Забыть прошлое в библейском смысле, как показывают исследования, это не значит стереть факты из биографии. Это значит лишить прошлого власти над настоящим.
Лишить власти.
Да. И это касается двух крайностей. С одной стороны, это касается наших провалов и грехов, которые могут парализовать человека тяжелым чувством вины и просто не дать ему двигаться дальше.
Согласен. Это частая проблема.
А с другой стороны, что не менее важно в контексте вот этого идеального резюме, это касается наших духовных триумфов. Они заставляют нас расслабиться, возгордиться и почивать на лаврах, думать, что мы уже всего достигли.
То есть мы не можем физически удалить важный файл с жесткого диска нашей памяти, но мы можем удалить ярлык этого файла с рабочего стола.
Точно.
Чтобы он больше не маячил перед глазами при каждом запуске системы, каждое утро. Чтобы он больше не определял, как мы функционируем каждый божий день.
Очень точная визуализация с компьютером. И это как раз подводит нас к тому, как эта вот уверенность во плоти проявляется сегодня в нашей повседневности.
Да, ведь мы не хвастаемся племенами и коленями.
Верно. Современный человек редко хвастается происхождением из колена Вениаминова. Но очень многие попадают в ту же самую ловушку.
когда начинают оценивать отношение Бога к себе на основе своей духовной успеваемости за прошедшую неделю.
Духовной успеваемости? Это как?
Ну, логика звучит примерно так. Почитали много страниц в Библии, помолились с утра, пожертвовали деньги, не сорвались в гневе в пробке, значит, мы молодцы.
Резюме пополнено.
Да-да, наше резюме на этой неделе выглядит отлично, и Бог нами доволен. А если сократили время молитвы, проявили нетерпение с близкими, не выполнили внутренний план благочестия, все, значит, резюме испорчено, и Бог отворачивается.
Слушай, но это же и есть та самая уверенность в собственной плоти, просто в новой, современной обертке. Попытка заработать статус и праведность своими силами.
Именно. Это та же самая фарисейская система заработка, от которой Павел отказался. И мышление Христово полностью радикально перечеркивает этот подход. Оно говорит, что ценность и положение человека перед Богом основаны исключительно на том, что сделал Христос.
А не на графике наших личных духовных достижений.
Абсолютно. Чтобы бежать вперед, нужно признать свои руки пустыми. Нельзя бежать марафон, таща за собой чемодан со своими заслугами.
Это действительно заставляет остановиться и переосмыслить очень многие вещи. Подводя итоги анализа этих текстов, для всех наших слушателей вырисовывается довольно ясная картина. Мышление Христово, о котором говорит Павел на собственном примере, это безоговорочный отказ от уверенности в своих заслугах. Это готовность взять свое лучшее резюме, свои самые значимые достижения, которыми мы привыкли гордиться перед другими, и отпустить их, понять их истинную ценность в свете познания Христа, оставить руки пустыми, потому что пустые руки не тянут назад. Они позволяют сфокусироваться на целеустремленной, однонаправленной погоне за главной целью.
И чтобы бежать эту дистанцию, не оглядываясь на удаленные ярлыки прошлых побед и поражений, необходим правильный фокус. В тексте есть замечательное наблюдение о необходимости смотреть на тех, кто уже прошел этот путь, на опытных верующих.
Да, на тех самых лидеров забега.
На тех бегунов, которые находятся на трассе уже долгие десятилетия, но при этом сохраняют ту самую глубокую радость и не полагаются на плоть.
И это подводит нас к финальной мысли, которую, как мне кажется, стоит унести с собой. Если секрет успешного марафонца действительно состоит в том, чтобы намертво зафиксировать взгляд на спине того, кто бежит чуть-чуть впереди, кто те самые опытные наставники в жизни каждого из нас? На чью спину мы смотрим прямо сейчас, чтобы инстинктивно не сбавлять темп и не споткнуться, пытаясь разглядеть в темноте свое собственное прошлое? Возможно, пришло время перестать держаться за старые резюме. Они могут больше не понадобиться.